добавите?
Точность и вежливость королей. Тема у нас сегодня деликатная. Мы будем разговаривать про такую неловкую тему, как власть, контроль, как это в психотерапии, как это здесь, как это в сообществе. А читать мы эту лекцию будем с Леной. Мне кажется, Лена, это твоя первая лекция на интенсиве.
Да, это так.
Как ты себя чувствуешь?
Волнуюсь.
Вот, я тоже волнуюсь, но плохо это осознаю. Я не знаю, ну, как-то так получилось, что вот эта тема, она поднялась на интенсиве. Решили о ней поговорить. Что-то я не помню, чтобы на каких-то прошлых интенсивах мы про это разговаривали. Ну, на мой взгляд, тема сложная, и что у нас получится сейчас. Мы плохо понимаем оба, да, но попробуем. Вот. Слово такое неприятное, да, не мой, немножко ежишься, власть. Власть, если читать, там справочники там пишут, что это господство и подчинение. Кто-то главный, да, кто-то подчиняется. И там есть два механизма этой власти. С одной стороны, это способность, вот сама способность влиять на других людей. Способность быть выше, да, в каком-то смысле. А какая вторая сторона, это сам механизм, как я это делаю. Как это происходит, каким образом. И понятно, что мы существа социальные, люди не выживают в одиночку, никогда не выживали в одиночку. Уж больно слабенькие, да, объединившись в группу, мы можем что-то сделать. А значит, в одиночестве человек пропадает. А в группе надо иметь какое-то место, всегда надо было иметь какое-то место. И в плане места, вот этот статус в группе, да, то положение, которое я в группе, в сообществе я занимаю, это какая-то непреложная часть жизни. И хотел бы я этого, не хотел бы я этого, все равно я занимаю какое-то место. И когда мы говорим с человеком, да, а как ты относишься к власти? Люди очень часто говорят, что нет, власть мне отвратительна, неприятна, я бы не хотел ею обладать. А что ты хочешь, спрашивает человек? А человек говорит обычно, я хочу свободу. Я хочу свободы, независимости, чтобы никто, так сказать, мне там ничего не диктовал, да? Чтобы я не мог иметь смелость высказываний, мог быть прямым, да? Спокойно следовать за своими интересами, за своими потребностями. Ну, собственно, перечисляют все атрибуты власти, какие только возможно. Да?
Я сейчас тогда еще не в контексте группы, а в контексте самого человека добавлю про власть. Мы разговаривали уже тут про кривую контакта. Когда мы осознаем свою потребность, вдруг так случилось, мы ее поняли, нужно же что-то сделать, чтобы эту потребность удовлетворить. И для этого нам нужна какая-то власть. Нам нужно что-то сделать с собой, может быть, что-то сделать с миром, как-то обратиться к другим. Это тоже такая часть, которую было бы хорошо замечать, что здесь мы тоже проявляем какую-то власть, присваиваем ее себе. Ну или отказываемся от нее и говорим, нет, я не буду этого делать, буду страдать.
Ну, если какие-то общие вещи, мы пока будем говорить общие вещи, да? В широком смысле слова, власть – ее главный инструмент. Да? Главный инструмент господства, как ни странно, это способность удовлетворять какие-то потребности других людей. Способности что-то такое сделать, чтобы люди были, люди, которые под тобой, получили возможность удовлетворять свои потребности, и тогда они поддерживают, подтверждают твой статус. И когда мы смотрим, ну, не знаю, в широком контексте на то, что происходит в обществе, да, то, как правило, люди наиболее статусные, мы, с одной стороны, признаем, да, что это те люди, которых выбрали. И их выбрали по какой-то такой причине, что они правда удовлетворяют потребности. И в этом смысле главный гамадрил, да, который наверху, ну, это, наверное, тот человек, который в наилучшей степени соответствовал потребностям людей. Это надо признать. Потом, конечно, когда будут биографы разбираться и смотреть, кто что делал, да, мы вдруг выясним, что двигаясь в этом направлении, занимая все более и более высокое место, он был в конкурентных отношениях. Эту конкуренцию он выигрывал, и когда он эту конкуренцию выигрывал, он вел себя, конечно, по-разному. Да? И обычно, когда тот человек, который был наверху, перестает быть наверху, открывается много всякого, и мы много узнаем, да, о его личностных особенностях, характеристиках, как он эту конкуренцию выигрывал, всегда обычно больше, всегда считаем, что господин. Кто нами управляет?
Ну и в группе же мы находимся на равных, участники там все равны. И если у меня достаточно власти, чтобы как-то попытаться удовлетворить потребности моих одногруппников, то тогда у меня как будто бы больше власти получается. Я получаю какое-то признание.
Ну вот. И, конечно, я бы начал, не знаю как. Психологических механизмов, да, есть какие-то теории, которые описывают власть. Ну, их очень много. Я остановлюсь на тех, которые ближе всего мне и которые я могу использовать каким-то образом для понимания процесса. Ну, конечно, прежде всего, это последователь Фрейда, Альфред Адлер, его персональная психология, индивидуальная психология. Где он вообще говорит, он противопоставляет себя Фрейду, где Фрейд говорил, что либидо – это главная энергия, которая движет нами, а он говорил, что главная энергия, которая движет людьми и в их социальной жизни, это воля к власти или влечение к власти. И он рассматривает всякие формы вот этого поведения властного, да, и вся психология построена от этого. Это главный мотивирующий с его стороны механизм. И он его, интересно, очень рассматривает, он его рассматривает как реакцию на комплекс неполноценности, возникший в детстве. Правда, мы рождаемся какими-то такими недоделками, да, несовершенные, что-то не умеем, чему-то все время учимся, нас все время кто-то учит. И вот эта индивидуальная история моего несовершенства, какой я был, я сравниваю себя со своим братом или со своей сестрой, да, я сравниваю со своим отцом, который какой-то там, не знаю, сильный, я там сравниваю себя со своей матерью, которая чем-то таким владела. Умело. Я вынужден был подчиняться, я вынужден был расти. С одной стороны, вот вы уже говорили на одной из прошлых лекций, что ребенок всегда выбирает лояльность, да? Она для него важнее, чем справедливость там, какая-то, потому что лояльность позволяет выжить. Но при этом человек терпит, это создает определенный набор, определенную историю вот этого внутреннего несовершенства. И когда мы смотрим потом на взрослого человека, то с позиции Адлера, посмотрите на историю его ребенка, как он ребенком проживал вот это взросление, как он переживал, когда, скажем, соседи-подростки или его одноклассники не приглашали его на вечеринку, да, что он при этом чувствовал, как он это обрабатывал психологически, как он переживал, когда он обнаружил свое несоответствие. Там, не знаю, в одежде, скажем, да, кто-то был одет так, он был одет по-другому, да, и как так это было. И как это потом отзывается в нем. И в этом плане широкое поле психотерапии. Вы можете заниматься детством, разбираться, что с ним было, на кого он смотрел, с кем он себя сравнивал.
Ну, у детей же, правда, очень мало власти. Просто вспомните, сколько, вот если у вас есть дети, сколько у вас власти над вашими детьми. Мы ими, правда, управляем, говорим, что можно, что нельзя, что тебе есть, что тебе носить. Вспомните, как с нами обращались наши родители. Но мы же сейчас как-то выросли, и у нас стало побольше власти над самим собой, можем собой управлять, но иногда так себя чувствуем, как будто бы этой власти у нас нет. Мы ее как будто бы так, ну, метафорически, символически передаем другому. Вот это когда ты про ощущение неполноценности рядом с другим говоришь.
Ну да. Ну вот еще одно интересное психологическое, вот на мой взгляд, теория власти, это теория Маклелланда. По-моему, я правильно ее называю. Помню, что похоже на название хорошего виски. Вот, но как-то чуть-чуть по-другому. По-моему, Маклелланд. Маклелланд и Винтер. Они говорят о том, что у власти есть мотивация быть над другими людьми, это внешняя такая мотивация, да? Но есть внутренняя мотивация очень сильная. Переживая себя более статусным, я получаю внутреннее ощущение гордости. такого самоподтверждения, да, самоудовлетворения. И это какой-то самостоятельный мотив. И он очень сильный. И иногда я не столько руковожу как бы другими людьми, да, не столько доминирую над другими людьми, сколько просто получаю удовольствие над тем, что у меня вот такой статус. Статус сам по себе. Ну, если вы замечали, вот есть огромное количество руководителей среднего звена, которые впахивают больше, чем их работники. Я это видел 100 раз. Да? Когда человек является типа начальником, да, но этот начальник задерживается на работе больше других. И ты понимаешь, что, ну, в общем-то, его сотрудники на нем едут. Да? Или как вот эта поговорка знаменитая, хороший директор – это плохой директор. Ну, как туда, так и сюда. То есть, если он хороший директор, то он плохой для своих подчиненных, да? И наоборот, да? Плохой директор для своих подчиненных, то есть жесткий, да, который требует, он хороший директор, да? Потому что обычно это приводит к каким-то результатам.
Ну, ты сейчас, знаешь, говоришь как будто бы про внутреннее расщепление, что у меня внутри есть оценивающий взрослый, ну или какая-то не взрослая, как другая фигура, который меня все время с кем-то сравнивает, или критикует, или одобряет, и нужно добиться его уважения, одобрения.
Ну да, тут я думаю, что тут много можно говорить о внутренней динамике, да? И потом это приводит к расщеплению на «я совершенно», «я несовершенно», на «собаку сверху», «собаку снизу». И мы со всем этим работаем, да, разбираемся с этими процессами. Но важно понимать, да, что вот эта ситуация, мое беспокойство в моем статусе, она находится внутри меня, вне зависимости от того, как реально я исполняю вот эти свои властные полномочия. То есть я могу их и не выполнять, да, при этом мотивация внутренняя, она будет постоянно. И если мой статус каким-то образом у меня повышается, да, я внутри буду ощущать некоторую гордость, самоуважение, там, вещи будут закрепляться и так дальше. Ну вот из теоретических, да, еще сильное впечатление в свое время у меня произвело Рипфром с его делением всей жизни, да, на две большие тенденции. Это на либидо, да, на либидозную энергию. А либидозная энергия – это энергия различий, да. Различия между мужским и женским, таким и другим, там, старым и молодым. И вот эти различия, и, в принципе, психотерапевты работают на поддержку различий, да. И психотерапия, она, в принципе, позволяет осознавать эти различия, поддерживать их и наслаждаться, да, как семейный терапевт, да, смотрит на супругов и говорит: ух ты, как здорово, да, вы хотите одного, а ваш муж хочет совершенно другого, вы настоящая семья, как здорово, да, позитивная коннотация. Вот это вот либидозная ось. И вторая ось, да, которую Фромм рассматривает, это ось власти, да, власть и подчинение. Полная власть, абсолютная власть, абсолютное подчинение. Абсолютная власть, которая предполагает, что какое-то явление может быть уничтожено. То есть власть уничтожить полностью, сказать, что этого не может быть. Понятно, что Эрик Фромм писал свои работы под влиянием, он был, конечно, затронут этой Второй мировой войной, фашизмом, да, и то, какое это имело последствия, и у него там очень публицистически заряженные такие тексты про эту власть, когда он описывает эту ось власти. И когда читаешь его работу, он, конечно, эту ось власти разносит на камни. Да? Хотя надо признать, что с одной стороны это абсолютная власть вплоть до уничтожения, да? С другой стороны это ось структуры, порядка, ясности, ясной границы. И истина где-то посередине. Мы не можем сказать, что, допустим, вот эта ось либидозная, хаос, это все окей, мы гештальтисты, у нас тут анархия, все ура, вперед, никаких границ, полная свобода, да? То есть понятно, что есть вот эта власть. Власть границ, ясности, четкой структуры, в рамках которой позволяет, ну, возможно, быть этой самой свободе.
У нас обычно в начале интенсива люди возмущаются: раз, два, три, как-то условия проживания, ну, какими-то внешними факторами, то, что там люди начали болеть, что-то не так с питанием, в общем, совсем что-то не так. Ты что-то даже уже не знаешь, что с ним делать. И это же тоже такой способ как-то взять власть в свои руки, как-то повлиять на обстоятельства.
Ну да, мне на группе, глядя в глаза, совершенно ясно и резко сказали, почему мы на этой базе. Почему эта база? Я напуган, долго блекотал. Почему эта база, а не другая база, правда? Вообще не послушаю. Ну вот, если от теории, да, чуть-чуть дальше двинуть, то какие виды власти могут быть, да? В чем она может выражаться, в чем она может проявляться? Ну, во-первых, она, конечно же, может проявляться в форме простого принуждения. Вот ты говорила про насилие, да?
Да.
Ну, насилие мне не нравится. Насилие – это будто бы причинение, умышленное причинение вреда. Да? Вот, я так переживаю слово насилие. А принуждение, да, почему нет? Вот мы ребенка, допустим, принуждаем, да, определенные вещи делать. Вот. Или еще один вид власти – это нормативная власть. То есть я создаю законы, я создаю правила, я эти правила прописываю и заставляю эти правила выполнять. И в этом плане я могу, будто бы не действую из позиции принуждения. Ну, я говорю, ну как, ребят, ну нет, ну вот длительность сессии терапевта лет 50 минут. У нас так, у нас такое правило, да? Или мы говорим, а там супервизоры берут не меньше 3 клиентов, а лучше 4, да? А никак, никак не 2, да? Или мы говорим о том, что вы не можете сами договариваться с администрацией по поводу места, или будет проходить терапия. У нас по нашим правилам человек пришел, занял место, написал бумажку, вот это и есть. Вот у нас такое правило. Да? Нормативное у нас. Что-то добавишь?
Ну, знаешь, я просто хотела сказать про то, что, конечно, принуждение – это и есть насилие, но независимо от того, что происходит в реальности, есть же какая-то реальная жизнь, а есть то, как мы эту реальность обрабатываем. Мы можем все что угодно переживать как насилие. И если, в принципе, в жизни много какого-то насилия, которого я не привык замечать, то я тогда, приехав сюда, буду переживать, может быть, интервенции терапевта как насилие, может быть, то, что у нас тут вот... Вот такое расписание, как насилие. Это такая вот внутренняя жизнь сложная.
Ну да. Когда, допустим, терапевт работает, мы говорим, что это баланс, да, поддержки и фрустрации. И мы говорим, что терапевт поддерживает переживание клиента. И он поддерживает чувства, проясняет чувства клиента, да, проговаривает их языком, получает подтверждение, что это именно так, соглашается, что человек может так себя чувствовать. И в этом смысле он идет вместе с клиентом, но есть и конфронтация. Потому что когда мы наталкиваемся на какие-то защитные механизмы, ну банально, на конкуренцию, да, человек говорит и говорит, и говорит, и говорит, и не видит границы. Мы говорим, слушай, чувак, ты что-то говоришь, и говоришь, что в группе все сидит, да? Ты не заметил, что это шеринг, да, что это у нас превращается в отдельную сессию. Это, конечно, конфронтирующее, да, такое объяснение. Вот, это, конечно, или, допустим, берем и разворачиваем проекцию, да, он говорит, я вижу как-то так, а ты там такой-то, такой-то, а ты ищешь подтверждение у других, да нет, слушай, похоже, не так, а что у тебя у самого с этим качеством, да, разворачиваем проекцию, возвращаем. И вот эта конфронтирующая техника, она, конечно,
когда это разворачивает в отношении меня, я, конечно, чувствую какое-то неудобство, которое невозможно почувствовать до тех пор, пока я нахожусь в слиянии с самим собой, потому что внутри меня нет какого-то датчика, чтобы он мог сигнализировать, что в моей системе что-то не так. Я чувствую это неудобство, и потом смотрим, если я могу его игнорировать, ну, можно ничего не делать. Если я не могу его игнорировать, то я тогда могу переживать это как какое-то насильственное действие относительно меня. Но это такой, правда, способ выхода из влияния, способ получения другого опыта. И потом я это неудобство как-то обрабатываю способом творческого приспособления.
Вот следующий механизм, да, с помощью которого власть реализуется, это информация. Если что-то знаю, чего вы не знаете, да, то понятно, что у меня есть власть определенная. Я могу вносить свое знание, могу не вносить свое знание. Да? И в этом смысле человек умный, информированный, это человек, статус которого, конечно, выше. Более того, сама способность говорить прямо, она, конечно, меняет мой статус. Я буквально вчера у меня сессия была с клиентом, который меняется, да, у которого меняется жизнь. И у него было до этого масса эпизодов, когда он пропадал дома. И дома не появлялся. И жена, конечно, подозревала его в изменах. Да? И, значит, вот уже там, сказать, вот по-другому обстоят дела, он находится в революционной программе, налаживает отношения с женой, и она его спрашивает, она ему говорит, ну, все-таки, скажи, там было, не было. И он говорит, я что-то так подумал, сказал, да, да, было, конечно. Вот. И вдруг наталкивается на то, что она, у нее начинается очередной виток разочарования, очередной виток проблем, она опять начинает говорить, что как мне с этим быть, значит, терапевт уже надо, обсуждает все вплоть до, значит, мести, такое аналогичное. А я его спрашиваю, а как тебе приятно, да? То есть ты явно сказал правду, и ты при этом устроил себе сложности, а ты как себя чувствуешь? А он мне показывает вот так. И ты знаешь, вот что-то вот тут. То есть его уровень гордости при этом повысился. То есть он входит в какую-то новую жизнь, он решил не врать, да? И вот это не врать, это какой-то новый этап его жизни. И он там записался на сессию там за 3 дня, когда у нас сессия с ним. Слушай, говорит, ты как тот мастер, да, запишешь машину на ремонт мастера, значит, настало время уехать к мастеру, машина отремонтировалась. Так и у меня, говорит, прошло 2 дня, и говорит, ну все, жена по-другому себя ведет, и она говорит, все, поехали дальше. То есть уже и проблем таких нет. Мы скорее обсуждаем задним числом происходившие события.
Ну, ты же говоришь про то, что у него стало больше свободы в этом месте, да? И, похоже, ты еще говоришь про то, что вот рядом с властью всегда идет ответственность. Ты что-то делаешь, и будут какие-то последствия. Иногда ты их можешь предсказать, иногда не можешь предсказать, но они точно будут.
Ну да, давай чуть позже потом поговорим про власть и ответственность. Я еще про механизм, да? Ну, один из механизмов власти – это вознаграждение. То есть, если я могу раздавать какие-то плюшки, да, то понятно, что у меня статус выше. И если от меня люди ожидают каких-то плюшек, да, ну, скорее они будут ко мне прислушиваться, да, но это вот в семьях часто бывает. Ты зарабатываешь больше, да, и несмотря на то, что ты такой, ну, бываешь разный, да, и будто бы такая оперативная власть находится у супруги, ну, поскольку она больше вопросов решает, да, по поводу организации. Вот, а ты чувствуешь, что там, кстати, ну, все-таки, в общем, ты не просто так, да? Ты можешь каким-то образом там что-то заплатить. Вот, это здорово. Вот интересный вид власти, это так называемая эталонная власть. Соответствие идеалу. В этом смысле мы с Леночкой сидим. Леночка гораздо ближе к идеалу, чем я. И понятно, что в этом плане ее статус гораздо выше. Вообще, у красивых женщин статус выше, чем у остального населения. Если смотреть, как люди приближаются, да, и какое расстояние. Вот та самая социальная дистанция, дурацкий термин, который во время ковида стал использоваться в совсем другом смысле. Но вот социальная дистанция от красивых людей выше. Да, если человек красивый, к нему не очень-то приближаются. Вот. Есть, конечно, вообще странные события, да? Когда человек сидит за столом длиной 20 метров. Вот. Ну, кстати, тоже почему нет, да? Тоже в общем выражение такой социальной дистанции. Вот. Ну и, наконец, еще один вид власти – это экспертная власть. Эксперт знает, что и как. Если он знает, что и как, он удовлетворяет потребности в безопасности. Да? Он может объяснить, как нужно действовать. И в связи с этим его статус очень высок. Вы, наверное, замечали, вот те самые системные администраторы, да? Которые ходят, рубашка на пузе завязана узлом, да? А вся фирма скачет за ним, и все просят, чтобы он что-то там отремонтировал, включил, выключил, да? запустил, и мы понимаем, что статус этого человека достаточно высок. Хотя, в принципе, его заработная плата довольно маленькая, да?
Интересный такой феномен, да?
Ну да. Вот, если человек теряет власть, если он вдруг по какой-то причине почувствовал, что его статус понижается, то сразу включается механизм восстановления. Причем это очень болезненные вещи. Вот это сразу на это люди реагируют. И они могут реагировать насилием, да, в ответ, если что-то там колебаться. Очень интересный вид восстановления собственной власти через оказание помощи. Никогда не прощали, когда кому-то плохо, да, он включает рефлексивный механизм и начинает усиленно кому-то помогать. Вот эта помощь, да, начинаешь смотреть, что ты так включился-то, да? Мол, иногда говорят, да, человек так типа, ну он не нуждается, чего уж ты так распекаешь, да? А вот это самое, вот это вот движение помочь, да, движение помочь, на самом деле очень часто это движение восстановить свой статус в группе. Что-то вот в этом месте у меня было еще, напомню. Помочь восстановить статус. Ну да, все виды профлексии, я думаю, про это. Я никогда под этим углом не смотрел, да? Для меня это самое сильное было переживание, когда на третьей ступени 30 человек в кухне 2 на 2 метра обедают, а я люблю мыть посуду, я мою посуду. Я такой стою, для меня это медитативное действие, значит, мою посуду. И вдруг моя коллега, опытная, искушенная, да, психодинамика, смотрит на меня, говорит, господи, как же ты нуждаешься в помощи? В ответ на то, что я мою посуду. Не знаю, отшептался, уже перестал мыть посуду за другими. Вот. Максим никогда не мыл посуду за другими.
Мне кажется, что еще на группах может работать такой механизм, когда участники пытаются как-то поддержать и помочь друг другу, если невозможно сказать о своей потребности, о своей какой-то воле, о своей нуждаемости.
Ну да. Ну, вы все знаете, такую попытку восстановить власть – это попытка убедить других людей или поступить, да? Шантаж, подкуп, наше все, да, иногда начинаешь включаться. Вот, ну и интересный очень механизм, а вот он на группах точно работает, это механизм произвести впечатление. Вот особо яркое впечатление, вот на первой ступени, когда начинаются первые сессии, и на первых трех дневках очень много появляется всякой пограничной симптоматики. Я в свое время пугался, да, и супервизор говорит, слушай, ну если у вас там столько суицидентов, а там вдруг начинается соревнование суицидентов, да? Кто суицидальнее и, значит, ярче и глубже, у кого, так сказать, страшнее история. И тогда начинаешь прям говорить, ребят, ну давайте, это все здорово, это очень, очень, очень печальные, очень глубокие, очень личные истории. Может быть, нас тут объединяет что-то другое, может быть, что-то другое интересное людям. Давайте-ка в среднем диапазоне, да? А вот эта попытка произвести впечатление, это может быть как раз борьба за статус. И, кстати, эту борьбу за статус очень часто начинают молодые участники группы. То есть люди в возрасте там, с реальными достижениями не так легко, да? Человек приходит, говорит, да, там столько клиентов, или я там, не знаю, хозяин фирмы, а там, не знаю, устал работать, эти 500 сотрудников, так они меня достали, да? И тогда молодой человек говорит, молодая девушка говорит, я вот так, значит, и какую-то яркую историю приводит, ужасную, да? И глядишь, внимание переключается, да? И это все можно рассмотреть в таком ключе.
То есть ты говоришь про то, что можно разным способом производить впечатление. Можно хвастаться достижениями, можно соревноваться, у кого страшнее жизненная история, можно смотреть, там, кто лучше оденется, кто придет где-то подороже. Есть варианты?
Вот. Власть бывает прямой, а бывает такой... Не вполне ясно, что это она, да? Ну вот, допустим, замечено, что если брать шкалы, там есть шкалы социальные, в которых измеряют вот эту потребность во влиянии на других людей, то люди нашей профессии – это люди с очень высокой потребностью во власти, как ни странно. Вообще, очень высокая потребность во власти у педагогов, у священников и у психотерапевтов. Вот, и можно посмотреть разные виды психотерапии, насколько они нагружены, да, вот этой составляющей. Ну, не знаю, если ты будешь вести растаможки, да, то все, перед тобой все поколения, да, ты оживляешь мертвых, спасаешь от неминуемых системных болезней. Я степусь, конечно, немножечко, да. Там, правда, бывает хорошая работа. Иногда в расстановке там приятно посмотреть. Но какое количество власти ты в этот момент имеешь, да? Сложно не захлебнуться. И какой восторг бывает у твоих апологетов, да, которые ходят туда. Я думаю, тебе, наверное, это известно.
Да? Да, так же, как и тебе. А еще, например, аналитики, лакановские аналитики, которые говорят, как клиент будет сидеть, когда закончится сессия. А там же не... Вот есть тип психотерапии, такие виды психотерапии, где клиент и терапевт не договариваются заранее, когда закончится сессия, когда терапевт принимает решение, когда закончится сессия. Вот. Это тоже такой вид власти.
Да, я был очень впечатлен, как на заре терапевтической молодости смотрел, как Микки-Рурк играл роль психотерапевта. Там фильм был не про это, да? Но я помню, как фильм начинался с того, что клиент говорит ему, клиент-женщина: «Вы знаете, вот мы сидели, мы смотрели друг на друга, и тут я посмотрел ему на штаны. Я посмотрел ему на штаны». И Микирур говорит: «Наше время вышло, что было у него в штанах, мы обсудим на следующей сессии». И это было так конфронтирующе, так весомо, так, не знаю, авторитетно. Я был очень впечатлен. Вот. Что, откуда берется и какая динамика? Да? Понятно, что способы, да, какими образом мы получаем вот эти способности, понятно, что это из детства, из семьи. Но если смотреть периодизацию, да, ну, скажем, по Эриксону, да, то там четко есть 4 стадии. Да? Стадия, когда я получаю власть у других людей, мне силы придают другие люди. Это такое раннее детство. И тогда властные фигуры, такие как мама и папа, да, такие люди, которые придают мне силы, от которых я черпаю все, и которые для меня очень важны. Вот. Среднее детство, да, когда я сам придаю себе силы, я вдруг начинаю понимать, что моя автономность, или там моя умелость, или моя компетенция в школе дает мне ощущение моего собственного статуса. Очень сложно подростковый возраст, да, когда будто бы я утрачиваю вот эту способность самому определять свой статус, и мне нужно получить подтверждение своего статуса от сверстника. И тогда большая задача произвести впечатление. И может быть поэтому у подростков бывает такая необычная внешность. Да? Они используют там, не знаю, что там они используют. Точно они отличаются. Мы видим, да? У нас работает подростковая группа в центре. Они очень отличаются от всех других.
Ну, им нужно отличаться от всех взрослых людей. Быть немножко похожим на сверстников, но и тоже от них отличаться. Такой способ еще и понять, кто же я.
Противопоставляя себя таким общепринятым нормам. Да. Ну и, наконец, вот этот последний разворот, когда я вдруг понимаю, да, о том, что я сам по себе, ну я и я. Да, не так уж интересно. А вот если я подключен к какому-то делу, и это дело является моим долгом, то вот эта направленность на дело, я выполняю свою работу, и выполняя свою работу, я приобретаю определенный статус, который становится таким уже последним этапом, да, развития моего. Ну, если говорить о всяких таких патологических формах доминирования, да, то мы их тоже цепляемся. И, допустим, представьте, если у вас тревожная контролирующая пустая мать, да? Или ребенок рождается, да? Где была масса контроля и было минимум узнанности. Да? Я думаю, что вот этот тревожный контроль, вообще тревога самое передаваемое чувство, да, в семейной системе, да, трансгенеративная передача чувств, тревога там номер один, да, и вот тревога и контроль. И, допустим, представьте, что...
Что у вас обесценивающий отец,
да,
который на любое послание к нему как-то шутит и говорит, да ладно, все такого, на обиженных воду возят, или там что-нибудь еще. Не дорос еще.
Мы тут с Леной выяснили, что у нас обоих были саркастические, обесценивающие, непрерывно шутящие отцы. Не знаю, мой умер, пошутив. Да, пошутив и вообще. На этом все и закончилось. Вот. Ну, я пол своей жизни провел, саркастически пошучивая. И очень многие неблизкие люди мне говорили, что с тобой невозможно, потому что, ну, то есть ты серьезно говоришь или нет? А я обычно говорю не серьезно. Да? То есть, будто бы говорить серьезно, это очень уязвимо, да? И когда ты немножечко говоришь со стебом, да? И тогда со стебом это, ну, как-то более-менее проходит. И ты, в общем, сообщаешь, да, и ты потом человек говорит, слушай, я тебе много раз это говорил, а он говорит, ты так это говорил, что это была будто бы лучшая шутка, понимаешь? Это, в общем-то, говорю правду. Ну или прекрасные истории из традиционных сообществ, да? Ну, допустим, клиент из такого хорошего мусульманского, да, сообщества, там, где четко патриархальные какие-то вещи. И понятно, что там будет определенным образом интроицировано вот это вот, то, как должно быть, то, какие должны быть границы, что можно делать жене, что нельзя делать жене. Да, и она, у него сесть, он берет, слушай, она говорит, я буду блогером. Каким, ля-ля-ля, блогером? Значит, это она будет выкладывать свои фотографии, значит, вот, где она там путешествует. Ну, вот все. Да я за ней не слежу, да, мне и так люди скажут, где она, да. Вот. Все такое. Там, ну, не нравится, я ее сильно люблю, да, ну, не нравится, ради бога, собираем, она вкладывает. Ребенок будет, значит, воспитываться, ничего плохого не произойдет. Да. И это симптомно, да, и по культуре, и мы понимаем, что здесь масса насилия, масса контроля. Но вот такие традиционные правила, да? Или как из истории клиента. Ее сестра пошла гулять с мальчиком, я часто эту историю привожу, с мальчиком. Она гуляла с мальчиком, вернулась домой поздно, в 12 часов. Приехали братья, убили сестру. На вскрытии она вирга, девственница, да, ничего такого она не делала. Просто культурально невозможно. В той культуре гулять до 12, девушке-подростку нельзя. Да? Вот такие операции. Можно о психотерапии поговорить все-таки?
Давай,
Как проецируется власть в отношениях между, ну, в сообществе, между клиентами и терапевтами? Ну, мы думаем, что все-таки у терапевта много власти. Да? Она у него экспертная, да? Она у него нормативная, он определяет цели. Да? Она у него информационная, эта власть. И, ну, это надо признать. Как бы мы ни говорили о том, что, ну, типа, мы за демократию поддерживаем, мы работаем на клиента, но если идет какая-то ситуация, разбор полетов, да, то мы понимаем, что все-таки содержание во многом, границы терапии, содержание терапии, то, как она протекает, это делает терапевт, и это влечет большую ответственность, да. То есть он отвечает за то, чтобы процесс шел экологично, чтобы он не был токсичным.
Давай расскажем, про что отвечает. Давай. За что отвечает терапевт. Терапевт отвечает за место, вы куда-то приглашаете клиента. Даже если онлайн работаете, вы, в принципе, вы как-то и договариваетесь, если решаете, что я работаю в Zoom или я работаю в WhatsApp. Здесь тоже вы себе определяете место, можете его поменять. Потом вы определяете и следите за сеттингом. Говорите, что я работаю час или я работаю 50 минут. И смотрите, чтобы вы в этих рамках оставались. Вы следите за тем, чтобы терапевтические отношения продолжали носить символический характер. Скорее всего, вы будете уходить с тусовок, где тусуются ваши клиенты. Потому что это, ну, как-то выход за рамки терапевтических отношений. Почему же плохо слышно?
Попробуй так.
А также жить? Давайте тогда просто будем передавать туда-сюда.
Хорошо.
Клиент, он остается клиентом, может делать с вами все, что угодно. Он может, не знаю, как-то саботировать процесс, соблазнять, злиться, может пытаться вам помогать, может пытаться самому стать терапевтом. Но так как клиент делает с терапевтом то, что он обычно привык делать с людьми в своей обычной жизни, вот соблюдение именно этой терапевтической, выдерживание терапевтической позиции является в данном случае целительным. И ответственность терапевта находиться в своей терапевтической позиции и обращать внимание клиента на то, что он делает. И это, в принципе, уже не так уж и много, с одной стороны. С другой стороны, не так уж и мало.
Добавьте.
Ну, я бы, учитывая дефицит времени, чуть поговорил о супервизии. Вот ситуация супервизии, как ни странно, гораздо более коллегиальное отношение. Потому что разрыв между позиции клиента и позиции терапевта – это, ну, разрыв очень большой в ролях, да? А в ролях терапевта и супервизора все-таки это коллеги. Идут коллегиальные отношения. Здесь очень плохое слово «супервизия», потому что там есть вот это вот «супер», да, частичка слова, да, которая немножечко все путает. На самом деле это взгляд со стороны. Супервизия – это взгляд со стороны и возможность с вашим коллегом, с вашим коллегой пообсуждать, что, собственно, все-таки происходило. Ну вот, по поводу группы. Власть в группе определяется, конечно, местом. Да? Какое место у меня в группе? И это место, я его занимаю через диалог. Я его занимаю через то, что я позволяю себе осознавать процесс и откликаться, отзываться в этом процессе, отзываться на других людей, высказывать свое мнение. И тут вся власть у меня. Другой сидящий, он вашим вниманием управлять не может. Он может управлять только своим вниманием. И поэтому часть власти у меня есть. То есть я могу к кому-то присоединиться, к кому-то не присоединиться, что-то сказать, что-то не говорить. Я могу какой-то процесс остановить. Ну, может быть, мы сделаем как-нибудь лекцию про теорию поля. Вот в полевой ситуации, да, то есть в ситуации в группе, в данный конкретный момент, существует какая-то тенденция, какая-то фигура, которая определяет течение процесса. И если я, прислушавшись к себе, обнаруживаю, что в данный момент что-то важное не сказано, я это важное произношу, то в этот самый момент я оказываюсь тем человеком, который определяет динамику группы, который вносит фигуру, да, эта фигура получает развитие. Или там что-то не было договорено, я вдруг останавливаю и говорю, слушайте, мне надо отозваться, да. В этот момент вся власть приходит ко мне. Ну и, конечно, она формируется от того, когда я нахожу себе своих людей, да. Мое место определяется тем, есть ли мои люди или нет.
Можно я тут добавлю чуть-чуть?
Вот, когда я что-то делаю для того, чтобы что-то в группе изменилось, я же прикладываю определенные усилия. Вот, я возвращаюсь к разговору про насилие, отличие усилий от насилия. Как мне нужно что-то сделать, чтобы изменилось? Какая-то ситуация в группе или ситуация в терапии. И это неприятно. И это, в принципе, априори не может быть приятно.
Ну вот я вижу, что мы исчерпали свое время, не все успели сказать. Но правда, на эту тему мы никогда ничего не говорили, поэтому что получилось, то получилось. Может быть, у вас еще есть какие-то вопросы, там пару? Вы могли бы, может быть, ответить.
На один. Все.
Ну вот так всегда. Спасибо вам за внимание.